финансовую помощь из-за рубежа. И теперь она перекрывает каналы этого финансирования. Мы с Александром Васильевым решили, что в этой связи будет уместно рассказать, что такое на самом деле иностранные агенты. Для этой цели мы выбрали Эрла Браудера, генерального секретаря Компартии США с 30 по 46 год. Для советской разведки в Америке это было «золотое время». В лице партии и ее вождя она получила готовую агентурную сеть, которая финансировалась уж, конечно, по нелегальным каналам. Эрл Браудер начал трудовую деятельность конторщиком. В 16 лет он вступил в Социалистическую партию США, а после ее раскола в 1912 году примкнул к синдикалистам. Он активно выступал против участия США в Первой мировой войне, агитировал за уклонение от призыва на военную службу и за это был приговорен по закону о шпионаже к 3 годам тюрьмы, из которых отбыл один. Спустя полгода после освобождения он получил 2-й срок. Тем временем от социалистической партии отделилось левое крыло и образовало в 1920 году коммунистическую партию, в которую и вступил Браудер. Уже в 1921 он был избран в ее центральный комитет. В 1930 году, после острой борьбы за пост, он стал генеральным секретарем партии, а в 1935 членом исполкома Коминтерна. Александр, как складывались отношения руководства партии с советской разведкой?
Роль Эрла Браудера в советской разведывательной деятельности в Соединенных Штатах была огромной. В документах разведки он проходит под кличкой «Рулевой». Наш рассказ надо начать с того, что в 1930-е годы Браудер создал информационную сеть коммунистической партии в государственных учреждениях США. Эта сеть снабжала информацией руководству партии. В то время в Америке создавались новые министерства и ведомства, которые должны были осуществлять политику президента Франклина Рузвельта. Появилось большое число рабочих мест, которые надо было заполнять более-менее образованными людьми. Оказалось, что среди членов Компартии США было много образованных людей. Причем ФБР проводило проверку, сообщало о том, что они коммунисты, и что их верность Америке может быть поставлена под сомнение. Однако Рузвельту нужны были новые способные чиновники, и на предупреждение ФБР часто просто не обращали внимания. Все это позволило Эрлу Браудеру создать информационную сеть. В Компартии США появилась новая категория людей – негласные члены. Они не принимали активного участия в деятельности Компартии, не ходили на митинги, не агитировали рабочих и фермеров. Они должны были передавать информацию. Ячейки негласных коммунистов превратились в информационные группы. Они собирались на квартирах друг у друга, обсуждали текущие события, решали, о чем надо сообщить Браудеру. Их жены печатали на машинках сообщения, а затем курьеры забирали эти материалы, и по цепочке они приходили в руководящие органы Компартии. Представителям советской разведки США удалось договориться с Эрлом Браудером о том, что часть этой информации курьеры будут передавать также советским резидентурам в Вашингтоне и в Нью-Йорке. Таким образом, Браудер как бы сдал свои информационные группы в аренду советской разведки. Причем члены этих групп сначала об этом не знали. Знали только несколько курьеров, которые передавали информацию оперработникам. Постепенно по характеру информации, которая от них требовалась, коммунисты-информаторы стали догадываться, куда на самом деле уходят их материалы. Одних это напугало, других, наоборот, обрадовало. Были люди, которые предпочитали иметь дело с советскими представителями, а на соратников по коммунистической партии смотрели свысока. Самим разведчикам никогда не удалось бы завербовать такое количество агентов. С другой стороны, такая система могла привести к провалу. Ведь коммунисты знали друг друга, знали, чем каждый из них занимается, какую информацию передает. И здесь надо учитывать разницу. Одно дело передавать сведения лидеру партии, которая была тогда на легальном положении, а другое – фактически быть советским шпионом. В первой половине 1940-х годов резидент НКВД в Нью-Йорке Василий Зарубин начал разбивать эту информационную сеть на более мелкие группы и переводить эти группы на прямой контакт с советскими разведчиками. Там были проблемы, но в конечном итоге ему удалось это сделать.
Настоящей профессиональной шпионкой была жена Эрла Браудера Кити Харрис. Насколько соответствует действительности утверждение, что она участвовала в атомном шпионаже?
Легенда о том, что Кити Харрис участвовала в работе советской разведки по атомной бомбе, появилась в книге двух американских историков Джеральда и Леона Шектор, которые участвовали в написании мемуаров Павла Судоплатова. Я не хочу подробно останавливаться на их творчестве. Скажу только, что Судоплатову, мягко говоря, изменила память, если он вообще что-то знал по этому вопросу. Его версия истории о том, как советская разведка украла секрет атомной бомбы у американцев, не соответствует действительности. Позднее супруги Шектор написали еще одну книгу, в которой эта версия предстала в измененном виде. По их словам, Кити Харрис помогла завербовать физика Роберта Оппенгеймера, который возглавлял работу по атомной бомбе, и участвовала в передаче информации от Оппенгеймера резидентуре НКВД в Мексике. Эта версия также не подтверждается документами из архивов советской разведки. Более того, есть документы, которые свидетельствуют о том, что Оппенгеймер не был завербован. Да, он был негласным членом Коммунистической партии США, но в 1942 году вышел из нее. У меня есть ощущение, что лидер американских коммунистов Эрл Браудер не хотел сотрудничать с советской разведкой в работе по атомной бомбе. Возможно, он понимал, что в случае разоблачения это приведет к катастрофическим последствиям. Интересно, что все американские источники, которые работали по атомной бомбе, были коммунистами. Но свое сотрудничество с советской разведкой они начали самостоятельно, по собственной инициативе, а не через структуры Компартии.
В 1944 году Браудер решил реформировать партию. Его концепция получила название «браудеризм» и была осуждена как ренегатская. Как сложилась дальнейшая судьба Браудера?
В 1944 году Эрл Браудер провел реформу своей партии. Из Коммунистической партии США она превратилась в Коммунистическую политическую ассоциацию. Таким образом, он официально оформил свой курс на сотрудничество с правящей элитой Америки. Браудер не пытался свергнуть конституционный строй. Он хотел влиять на политику администрации США. В 1945 году лидер французской компартии Жак Дюкло опубликовал статью, в которой резко критиковал новый курс Браудера. Американские коммунисты, которые выступали против Браудера, восприняли эту статью Жака Дюкло как сигнал к действию от Иосифа Сталина. В июне 1945 года Браудер был смещен с поста лидера партии, ее старое название было восстановлено, а в 1946 году его вообще исключили из партии. Браудер решил ехать в Москву, чтобы объясниться со Сталином. Советскую разведку не интересовали идеологические споры. В течение 12 лет разведка получила через Браудера десятки ценных агентов. И теперь руководство советских спецслужб волновало, как агент по кличке Рулевой поведет себя после того, как он перестал быть рулевым американской компартии. Вдруг он захочет мстить и выдаст всех советских агентов. Народный комиссар государственной безопасности Меркулов направил Сталину письмо, в котором говорилось, что исключение Браудера из партии, я цитирую, может привести его к переходу к крайним средствам борьбы с Компартией и нанести вред нашим интересам. Поэтому НКГБ СССР считает целесообразным разрешить приезд Браудера в Советский Союз. Если это невозможно, то, предприняв соответствующие шаги, порекомендовать Исполнительному комитету Коммунистической партии Америки под удобным предлогом восстановить Браудера в партии и занять по отношению к нему более тактичную линию поведения. Конец цитаты. Браудер приехал в Москву. Сталин его не принял. С ним встречался видный партийный деятель Соломон Лазовский. А затем Гайк Авакимян и Василий Зарубин, два бывших резидента НКВД в Нью-Йорке, которых Браудер хорошо знал. В результате этой поездки Браудер стал представителем советских книжных издательств в США. А пока его бизнес не раскрутится, ему было решено выплачивать денежное пособие. Интересно, что членство Браудера в Компартии так и не было восстановлено. В 1950 году Эрл Браудер давал показания перед комиссией Сената США, которая расследовала антиамериканскую деятельность Компартии. Под присягой он заявил, что никогда не принимал участия в шпионской деятельности. Умер он в 1973 году и до конца дней своих ни слова не сказал о своем сотрудничестве с советской разведкой.
С Александром Васильевым беседовал Владимир Абаринов. говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Заявлено, что Россия предоставит Сербии кредит в 700 миллионов долларов на строительство железных дорог. Документы будут подписаны в скором времени, ну а договоренность об этом была достигнута во время встречи президента Сербии Томислава Никола.